эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Главная тема нашей программы – ливийская оппозиция на подступах к Триполи. По сообщениям СМИ, повстанцы уже в 30 километрах от столицы. В Москве пройдет очередная встреча глав правительства России и Белоруссии. Оппозиционные партии «Парнас» и «Другая Россия» оспаривают в суде отказ в регистрации. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу после ареста 31 июля. Август 91-го, 20 лет спустя, спецпроект «Радио Свобода» и сайта свободанews.ру. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. По официальным сообщениям, стороны планируют рассмотреть вопросы союзного строительства. Однако эксперты уверены, во время встречи с Владимиром Путиным его белорусский коллега Михаил Мясникович попытается получить у России новые кредиты, которые помогли бы вернуться к единому курсу белорусского рубля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Госсекретарь союзного государства Павел Бородин уточнил, на заседании союзного совмина вынесено около двух десятков вопросов. В их числе создание корпорации по производству карьерной техники на базе белорусского автомобильного завода, объединение в холдинг КАМАЗа и МАЗа, ряд других экономических проектов. Но, как считают аналитики, миссия, с которой премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович отправляется в Москву, иная – уговорить руководство России дать еще денег Белоруссии, оказавшейся на грани дефолта. Для нормализации положения страна нуждается в многомиллиардных кредитах. США и Евросоюз из-за разногласий с режимом вводят все новые экономические санкции, поэтому ни о какой материальной помощи речь не идет. А вот ближайший союзник, уверенные аналитики, ситуацией воспользуется. Сбербанк России получил 35% акций калийного гиганта «Беларусь-Калий» в качестве залога под кредит в 2 миллиарда долларов. Экономист Лев Марголин опасается начала массовой распродажи белорусского фамильного серебра. Если пересчитать стоимость того же «Беларусь-Калия» по тем акциям, которые отданы в залог, то получается, что он стоит не 30 миллиардов долларов, как говорил Лукашенко, а всего лишь 5 миллиардов 700 миллионов долларов. И это очень неприятный момент, поскольку обещания властей не трогать, как они говорили, фамильное серебро, не оправдываются.
Приемное в этом выпадку.
Эксперты уверены, воспользовавшись трудностями в экономике Белоруссии, российское руководство постарается компенсировать ранее упущенную выгоду по всем фронтам. Как напоминает политический обозреватель Роман Яковлевский, 1 августа Владимир Путин призвал белорусов бороться за объединение с Россией.
Фактор Лукашенко вынуждены признавать тандем. Я имею в виду недавнее заявление Путина. Белорусский народ только может исключительно решить, быть в едином государстве с Россией или нет. Путин допускает такую вероятность, что Беларусь может не являться независимым суверенным государством. Лукашенко, как бы его ни долбили российские СМИ, просто вынуждены считаться.
Оппозиционный политик Александр Мех считает, что Москва делает большую ошибку, надеясь заполучить ряд стратегических объектов, воспользовавшись безвыходной для Белоруссии экономической ситуацией.
То есть, что сегодня отбывается у Беларуси, это правы человека.
Если говорить о том, что сегодня происходит в Беларуси, а я говорю прежде всего о правах человека, так в этом нужно винить именно Россию, ее прежних и нынешних руководителей. В связи с тем, что они дали ему возможность подняться практически на бесплатных энергоресурсах, и чтобы они наконец поняли, с кем имеют дело в реальности, об этом им чаще стоит напоминать.
И они отримали на больше высоком уровне. Это треба казать.
Эксперты прогнозируют сложный период в белорусско-российских отношениях. За финансовую помощь белорусским властям необходимо выполнять жесткие условия, поставленные Кремлем. В частности, Москва неоднократно подчеркивала, что в обмен на деньги ждет от Минска массовой приватизации. Однако руководство Белоруссии недвусмысленно дает понять, что торговать страной не собирается. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодняшняя встреча глав правительства России и Белоруссии Владимира Путина и Михаила Мясниковича проходит на фоне продолжающегося охлаждения отношений между союзниками и экономического кризиса в Белоруссии. Что могут означать такие встречи в контексте начавшейся президентской предвыборной кампании в России? Об этом мой коллега Вадим Дубнов беседовал с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
В русско-российских отношениях как бы всегда есть предмет, есть повестка дня. Потому что очень большая зависимость, во всяком случае экономическая, Беларуси от России, и поэтому всегда есть о чем попросить. Я думаю, что будет, в общем-то, стандартный набор. Это и вопрос о продаже «Газпрому» «Белтрансгаза» компании «Белтрансгаза» оставшихся 50% и вопрос о ценах на газ. Это и условия поставок нефти в следующем году.
С одной стороны, встречаются два премьер-министра, которые решают как раз вот эти практические вопросы. С другой стороны, это все-таки не просто премьер-министр, а это Путин. Как в этом смысле могут развиваться подобные встречи, подобные контакты?
Я думаю, что тут как бы новыми являются два аспекта. Первый аспект – это приватизация белорусских предприятий российским капиталом, и российские политические круги давят на Лукашенко, на официальный Минск с требованием, во-первых, эту приватизацию все-таки начать, второе, чтобы она прошла на достаточно льготной для российского капитала условиях. Второй важный момент – это начавшаяся в России избирательная кампания. Я думаю, не случайно Путин вдруг заговорил о том, что было бы желательно, вот при встрече с молодежью заявил, что было бы желательно, чтобы Россия и Беларусь объединилась в одно государство. То есть такой риторики интеграционной давно уже не было в устах российских политиков. Тут вдруг зазвучало. В России есть электорат, ностальгирующий по былому великому государству, которое все боялись. И Путин пытается играть на этих ностальгических нотках. Возможно, что как раз вот эта избирательная кампания, это еще со времен Ельцина, это всегда хорошее время для того, чтобы получить от России некий дополнительные льготы для Беларуси. Я думаю, что белорусское правительство этим максимально будет пользоваться.
Что Белоруссия готова продать? Имитацию своего согласия на подобную риторику? Или в реальности она готова отдать что-то из того списка, который был перечислен? А этот список, если я правильно понимаю, все богатство Беларуси. Гродненский азот, Беларусь калий, нефтекомплекс, Белтрансгаз и так далее.
Во-первых, во время избирательной кампании ценным товаром является просто интеграционная риторика. Что касается продажи. Видите ли, белорусские власти хотят продать так, чтобы ничего не продать. Вот как ухитриться так сделать, ну вот 17 лет Лукашенко удавалось.
В эфире «Радио Свобода» был белорусский политолог Валерий Крабалевич. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Российские спецслужбы предотвратили подрыв скоростного поезда «Сапсан» сообщением «Москва-Санкт-Петербург». Об этом сегодня пишет издание «Коммерсант». В Москве сегодня будет рассмотрен в суде иск партии «Народной свободы» «Парнас» о признании незаконным отказа Минюста в ее регистрации. В Белоруссии правозащитнику Олесю Беляцкому продлен срок ареста на 2 месяца. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сексуальная революция в России. Какое поколение доказало, что секс в России есть? Права женщины, секс-меньшинств в новой России, сексуальная революция и искусство, интернет и секс, кризис мужской модели поведения, эротические клубы для женщин. Эти темы обсуждают социологи, журналисты, арт-критики, культурологи, фотохудожники. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Ливийская вооруженная оппозиция ведет боевые действия в непосредственной близости от Триполи. По данным BBC, бои идут в 30 километрах от столицы страны. Представители правительства заявляют, что вооруженные силы контролируют города на подступах к Триполи. Сегодня утром ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к своим сторонникам в эфире государственного телевидения. С последней информацией о событиях в Ливии в прямом эфире международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Нынешнее наступление повстанцев на западе Ливии самое значительное за последнее время. До сих пор ни силы Каддафи, ни противостоящая ему оппозиция не были в состоянии нанести друг другу военное поражение. И вот сейчас лидеры повстанцев надеются, что Они смогут достичь Триполи до конца этого месяца. Джумма Ибрагим, представитель повстанческих сил на западе Ливии, заявил, что они пытаются перерезать ключевые пути снабжения Триполи на юге и западе, по которым режим Каддафи получает продовольствие, топливо и оружие. Утверждается, в частности, что повстанцы заняли город Гариян в 50 километрах к югу от Триполи. Через этот город идет стратегическая дорога в южные районы страны. Омар Абейд, полевой командир повстанцев к западу от столицы, заявил, что им удалось перерезать ключевую дорогу, ведущую в Тунис, на запад, неподалеку от города Эс-Завия. В самой Эс-Завии, как сообщается, шли тяжелые бои. Правительственные войска оказывали там ожесточенное сопротивление. Западное агентство сообщает, что повстанцы подняли в центре города свой красно-черно-зеленый флаг, но перестрелки с использованием тяжелого вооружения продолжаются. В Эс-Завии находится и нефтеперерабатывающий завод, единственный работающий на западе Ливии, а от него зависят поставки топлива для сил Каддафи, так что наблюдатели ожидают, что правительственные силы будут сражаться до последнего в этом районе. Если же эти города падут, Триполи окажется в окружении, поскольку морские и воздушные пути из столицы блокированы силами НАТО, продолжающими операцию против режима Каддафи. Представители Каддафи, впрочем, утверждают, что Эс-Завия и Гариян остаются под полным контролем правительственных войск. Ливийское телевидение передало заявление в Каддафи, в котором он призвал своих сторонников браться за оружие.
Бомбежки прекратятся, эти ослы уйдут, а ливийский народ останется, и наша революция останется. Идите вперед, сопротивляйтесь, беритесь за оружие. Вперед, чтобы освободить Ливию от предателей. Будьте готовы к борьбе, будьте готовы к маршу миллиона человек, которые очистят страну, землю наших дедов и отцов.
Это был ливийский лидер Муаммар Каддафи. Между тем, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что в воскресенье в Тунисе на острове Джерба состоялась встреча представителей Каддафи и повстанцев. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Триполи пресс-секретарь ливийского правительства Муса Ибрагим опроверг сообщения о переговорах, назвав их частью информационной войны. Евгения.
Спасибо, Валентин. С последней информацией о событиях в Ливии международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Известный российский оппозиционер, координатор Московского совета и движения «Левый фронт» Сергей Удальцов накануне вышел на свободу после двухнедельного административного ареста. Сергей Удальцов – организатор митинга «В день гнева» в защиту местного самоуправления в Москве и постоянный участник акции в защиту 31-й статьи Конституции за свободу собраний. Именно на таком митинге 31 июля оппозиционер был задержан и приговорен к 15 суткам лишения свободы. Две недели Сергей Удальцов держал голодовку в знак протеста против незаконного ареста. 10 августа международная правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова узником совести. Вот что сказал сам Сергей Удальцов в эфире нашей радиостанции после освобождения.
Две недели без еды, конечно, они не добавляют бодрости, ощущается слабость. Я похудел примерно на 8-9 килограммов за это время. Но это была осознанная акция, потому что просто так вот наблюдать, как суд абсолютно противоправно сажает людей ни за что, за решетку, как полиция хватает мирных граждан на улице среди бела дня. Ну, просто невозможно, поэтому уже приходится задействовать все доступные какие-то методы протеста, чтобы привлечь внимание к этой ситуации, поэтому я эту голодовку проводил совершенно осознанно. Считаю, что хотя бы вот таким образом надо привлекать к этому вопросу внимание.
Сергей, для многих наблюдателей ваш столь долгий арест был, если уж и несправедливым, то с точки зрения властей мотивированным, если так можно выразиться. Власти не хотели вашего участия в Дне гнева 12 августа и вроде как своего добились. Что вы думаете по этому поводу?
В данном случае власть действует очень примитивно, и если брать стратегическую линию, конечно, проигрышно, потому что все эти репрессии, все эти аресты, все эти задержания, они только больше раздражают людей, показывают им всю сущность действующей власти и, наоборот, толкают на более активную общественную и политическую деятельность. Поэтому все надежды власти запугать, оттолкнуть людей от участия в какой-то общественной жизни на самом деле оборачиваются лишь большей активизацией И, может быть, не сразу, но в потенциале люди, которые видят, как абсолютно ни за что людей арестовывают, там, сажают на 15 суток, они, скорее всего, придут сами к активной такой гражданской позиции. Поэтому вот эта попытка запугать, запретить, подавить, она в итоге, я думаю, обернется совершенно обратным эффектом, и власти здесь допускают большую ошибку.
Сергей, 10 августа правозащитная организация Amnesty International признала вас узником совести. Как вы и от кого это узнали, какое впечатление это на вас произвело?
Ну, я это узнал через 3 дня. Приходили правозащитники, представители московских правозащитных организаций с инспекции, спецприемник, где я отбывал вот этот административный арест. И в ходе этой проверки сообщили мне, что я признан узником совести. Ну, конечно, мне это было приятно, с одной стороны, потому что это говорит о том, что не забывают, поддерживают, соратники ведут такую работу, чтобы поддержать меня, когда я там находился. С другой стороны, я считаю, что не только я или какие-то еще отдельные люди, а практически все сегодня, кто подвергается давлению со стороны власти за свои убеждения, тоже узники совести. Я считаю, этот список нужно расширять, тогда это действительно будет справедливо.
В эфире «Радио Свобода» был координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Накануне вечером он вышел на свободу после отбытия административного ареста за участие в акции «За свободу собраний» 31 июля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Руководство обанкротившегося туроператора «Лужники Тревел» пообещало за свой счет вернуть из-за рубежа российских туристов, чтобы избежать судебных разбирательств. Об этом сегодня пишет правительственная российская газета. Вторая обанкротившаяся на прошлой неделе фирма «Скайтур» отказалась выполнять обязательства по оплаченным турам. Но обе компании были застрахованы. По мнению экспертов, это дает их клиентам шанс вернуть деньги. Подробности по материалам сегодняшней российской прессы и комментарии эксперта на эту тему представит обозреватель «Радио Свобода» Динара Седикова.
Закрытие 2 туроператоров в разгар сезона отпусков стало еще одним ударом по туристической отрасли, которую в этом году и так постоянно лихорадит, пишет правительственная российская газета в статье под заголовком «Турслет на обочину». Федеральное агентство по туризму подсчитывает, сколько пострадало клиентов турфирм «Лужники Тревел» и «Скайтур», которые прекратили работу на прошлой неделе. Предварительные данные свидетельствуют о том, что число пострадавших клиентов не слишком велико, ведь компании относились к небольшим, с годовым оборотом до 100 миллионов рублей. Известно, что «Лужники Тревел» должна сотни своих клиентов примерно 15 миллионов рублей. Сведения о тех, кого обслуживал «Скайтур», только начали поступать в Ростуризм. Как сообщил российской газете пресс-секретарь ведомства Олег Масеев, пока принято 21 заявление от пострадавших на сумму около 2 миллионов рублей. Но, скорее всего, эта сумма будет увеличиваться. Утешить в этом случае может лишь то, что гражданская ответственность туроператора была застрахована. На сумму 30 миллионов рублей в крупном агентстве «Альфа-страхование». Однако эксперты газеты «Новые Известия» утверждают, что на всех пострадавших сумма страховки компании «Скайтур» может и не хватить. И перспективы у клиентов фирмы «Лужники Тревел» еще хуже. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович уверяет в обратном. Пострадавшие, скорее всего, получат свои деньги.
Здесь вопрос, собственно, не состоит в том, смогут ли эти туроператоры что-либо вернуть. Уж коль скоро они разорились, они точно ничего не смогут. Вопрос состоит в том, смогут ли те институты, которые выдавали им финансовые гарантии, в этом конкретном случае это страховые компании, ну, по тем данным, которые имеются на сегодня, этих финансовых гарантий, безусловно, хватит для того, чтобы оплатить. Хотя, конечно, отдых безнадежно испорчен. Тем не менее, то, что люди получат обратно свои деньги, это уже большой плюс. Еще буквально 2 года назад нельзя было надеяться на это. Без того, чтобы быть застрахованным той или иной страховой компанией, туроператор просто не имеет права заниматься деятельностью. Это уже уголовно наказуемое деяние.
Пока, по данным Ростуризму, ущерб выявлен на сумму чуть более 2 миллионов рублей. Однако после официального объявления государства жалоб наверняка станет гораздо больше. По информации сайта SkyTour, который все еще активно предлагает поездки, путевки на популярные курорты Таиланда стоят около $1000, а на Кипр около 600. Таким образом, чтобы уложиться в зеленый миллион, количество претензий не должно превышать 4-5 для каждого офиса. Новое известие отмечает, что вряд ли туроператор реализовывал путевок меньше. Компания «Лужники Тревел» занимала на рынке сегмент капитал-класса. Ее услугами чаще пользовались организации – В свою очередь, туроператор SkyTour специализировался на рядовых гражданах, поэтому урон от SkyTour не так велик, как от Лужников Travel. Однако, что подвигло организации обращаться к не столь благонадежному туроператору, еще вопрос, ведь они имеют возможности и право проверить своего партнера. Ранее Ассоциация туроператоров России предупреждала, на рынке есть около десятка компаний, которые находятся буквально на грани существования, напоминает правительственная российская газета. Поводом к такой ситуации могло стать длительное отсутствие на рынке такого недорогого и популярного направления, как Египет. Прошлый год также расслабил туроператоров, когда из-за сильного смога жители столицы бежали куда-нибудь и за любые деньги. В этом году ситуация другая. Прибавился и серьезный демпинг на европейских курортах. Это привело к тому, что многие, особенно небольшие компании, работали в ноль. Относительно того, тенденция ли это, череда банкротств турфирмы и операторов или просто случайное стечение обстоятельств, мнение участников рынка разделилось. В Ростуризме и в Российском союзе туриндустрии заявляют, что среди 4000 туроператоров закрытие 2 или 3 – это капля в море, пишет российская газета. В Ассоциации туроператоров России считают иначе, констатирует ее вице-президент Владимир Конторович.
Что касается российского рынка, это абсолютная закономерность, не случайность. В стране, к сожалению, слишком мало туристов, потому что очень мало людей себе могут позволить такую роскошь, как путешествие и отдых за границей. И на это очень небольшое количество туристов приходится огромное количество, больше, чем в любой европейской стране туроператоров. Жесточайшая конкуренция, сумасшедший демпинг, и поэтому выжить в этой туроператорской среде архисложно. Более 4000 туроператоров, эта цифра абсолютно избыточная, хватило бы и 400, поэтому неизбежно этот список будет не на благонадежном финансовом, конечно, смысле увеличиваться, а количество туроператоров сокращаться.
О подмоченной репутации SkyTour, равно как и Лужников Travel, действительно известно давно, пишет российская газета. Однако SkyTour вычеркнуты из федерального реестра, а Лужники Travel еще нет. Это говорит о пробелах в законодательстве о туризме, анализируют новые известия. Сейчас как раз рассматриваются соответствующие поправки в закон. Однако улучшит ли это ситуацию? Относительно этого мнения экспертов и участников рынка также расходятся. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Дружба народов и ответственность за страну, о мифах и реальности интернационализма, о разнице между мультикультурализмом и интеркультурализмом, о правах, свободе. В межнациональном мире и национальной идентичности рассуждает директор Центра этнополитических и региональных исследований, член Президентского совета по правам человека профессор Эмиль Паин. Время гостей в 19:07 по московскому времени на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень». Август 1991 года, 20 лет спустя. За что боролись? Спецпроект «Радио Свобода» и сайта «свободанюс.ру». А сразу после краткой сводки новостей оппозиционные партии «Парнас» и «Другая Россия» оспаривают в суде отказ в регистрации. Почему в России не регистрируют оппозиционные партии? Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве практически 12:30, и программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. Предполагаемые террористы, о задержании которых стало известно в середине июля, готовили подрыв поезда «Сапсан» на маршруте Москва-Петербург. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Месяц назад сообщалось о задержании 4 человек, у которых обнаружили взрывное устройство и карту-схему теракта. В Петербурге оппозиционный политик Борис Немцов собирается продолжить агитацию с призывом голосовать против всех на предстоящих выборах в муниципальных округах Красненькая речка и Петровский, где баллотируется губернатор Петербурга. Накануне Немцов был задержан и обвинен в незаконной агитации. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск партии Народной свободы «Парнас» о признании незаконным отказа Минюста в ее регистрации. В Мосгорсуде проходит слушание дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в декабре прошлого года во время стычки между группой болельщиков и выходцами с Северного Кавказа. В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Среди главных тем – союзный бюджет на 2012 год и утверждение плана функционирования совместной группировки войск. Более 40 человек погибли сегодня в Ираке в результате серии взрывов и нападений. Наиболее кровопролитными оказались два взрыва на рынке в городе Кут на юге Ирака. Там были убиты 34 и ранено свыше 50 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обсудил с президентом Франции Николя Саркози одобренный в минувшую пятницу итальянским правительством план резкого сокращения государственных расходов на 45 миллиардов евро в течение 2 лет. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Замоскворецком суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по иску партии «Народной свободы» «Парнас» с требованием обязать Министерство юстиции России зарегистрировать эту политическую партию. Лидеры организации считают неправомерными доводы Минюста, по которым «Парнас» не стали регистрировать. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня примет к производству иск Парнаса, то есть никаких решений ждать не стоит, заявил Радио Свобода один из лидеров партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков.
Лично я ничего не жду от этого суда. Я изначально был против вообще того, чтобы подавать в какие-либо суды. У меня большой и печальный опыт взаимодействия с российской судебной системой. Российская судебная система в свое время ликвидировала нашу республиканскую партию России, что теперь признано незаконным решением Европейского суда по правам человека. Но под давлением регионов, под давлением местного актива мы направили иск в Замоскворецкий суд города Москвы. Будет рассмотрено аналогичное заявление от одного из лидеров наших региональных организаций. Это сопредседатель Алтайской краевой организации Владимир Павлович Небальзин. Вот, то же самое предварительное слушание дела. То есть решение принято не будет.
Министерство предъявило к партии 5 претензий, на основании которых и было принято решение об отказе в регистрации. Основанием стало то, что устав организации не предусматривает ротации коллегиальных органов, предусматривает единоличный исполнительный орган вместо коллегиального, а также содержит ряд иных неточностей и внутренних противоречий, записано в заявлении Министерства юстиции. Кроме этого, эксперты Минюста выявили среди членов Парнаса людей, которые по разным причинам не имеют права состоять в его рядах. Истцы оппозиционной политики уверены, что отказав в регистрации, Минюст нарушил не только нормы Конституции России, но и законы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорит Владимир Рыжков.
Ответ на вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии и оппозиционных кандидатов в президенты, например, или оппозиционных кандидатов в депутаты, даже местного уровня, банален и очевиден, потому что в России нет демократии, в России господином Путиным и его партией установлен авторитарный режим. И господин Путин, и господин Медведев неоднократно заявляли о том, что нынешняя система семипартийщины, которая ими же и возделана, и выпистована, она полностью их устраивает. Они неоднократно заявляли о том, что нынешняя семипартийщина, по их мнению, отражает весь спектр политических настроений в обществе. И они много раз, и Медведев, и Путин, заявляли о том, что они не видят необходимости в существовании каких-то других партий. Поэтому с целью установления жесткого фильтра на создание новых партий ими был принят закон в 2005 году о партиях, после которого ни одна партия в России больше не была зарегистрирована. Вообще по этому закону ни одна партия не зарегистрирована. Было 9 попыток, партия «Народная свобода» была 9-я по счету попытка зарегистрироваться по этому новому закону, но всем партиям было отказано в регистрации.
Оппозиционеры предупреждают, если их жалобу не удовлетворит Замоскворецкий суд, они пойдут в Московский городской, а затем готовы направить жалобу в Европейский суд по правам человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В том же Замоскворецком суде Москвы, где партия «Парнас» будет оспаривать отказ в регистрации, сегодня продолжается рассмотрение аналогичного иска партии «Другая Россия». Почему в России не регистрируют оппозиционные партии? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Дело в том, что мое личное мнение, что там все давно определено, будущий президент уже ясен, соответственно, и все остальное. У нас политика однообразная и безобразная.
Их не регистрируют, потому что, в принципе, при регистрации, наверное, нужно определенное количество людей, чтобы было. А раз их горсточка, естественно, их, наверное, поэтому не регистрируют, что мало их. Может быть, поэтому. Я им сочувствую, потому что все равно должна быть оппозиция.
Я, наверное, был не очень оригинален, но мне кажется, что это происки нашего правительства. Правительству выгодно, чтобы оппозиции как таковой не было вообще.
Да потому что действующая власть свою власть никогда не отдаст. Им это совершенно не нужно. Вот и все. нынешняя правительственная элита, она боится новых течений, скажем так, в политической системе. Оппозиционные партии, ведь они же могут привести к изменению политической системы в целом. Это будет касаться и процедуры выборов, губернаторских, реформ социальных, здравоохранения и прочих.
Вы знаете, я уже равнодушна ко всем партиям. Они шевелятся тогда, когда им надо. А когда все это заканчивается, все, они имеют свои льготы, они имеют свои возможности, они их используют и для себя, и для родственников. На этом все заканчивается.
Ну, я не знаю почему. Я бы сказал, что их надо пустить, пусть идут, потому что они слабая конкуренция.
Не регистрируют оппозиционные партии? Значит, что тогда получается? Те, от кого это зависит, нарушают законодательство? Или что-то есть в этих партиях, что противоречит все-таки Конституции? Или там уже так документы все вылизаны? В Конституционный суд надо обращаться? Так, правда?
У нас одна самая большая антирыночная, антидемократичная партия – это «Единая Россия». Имея конституционное большинство, не ввести закон о парламентском контроле, этим все сказано. А почему? Ну, партия бюрократии, вы что?
Такие ответы прохожие давали на вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» в информационных программах и сайт svobodanews.ru представляют на этой неделе цикл интервью к 20-летию августа 1991-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 1991-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними ведут беседу главный редактор сайта svobodanews.ru Людмила Телень и журналист Радио Свободы, ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с министром социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Эллой Памфиловой.
Много ли в вашей политической биографии за эти 20 лет было серьезных ошибок?
Вы знаете, поскольку было много дел, конечно, было и много ошибок. Я набивала много шишек, ошибок, от которых страдала в большей степени я, да, сама. Трагических ошибок, в результате которых я бы нанесла какой-то ущерб или урон людям, вот таких, я смею надеяться, не было. Вот
а это, вы можете это для меня вспомнить самое главное. Ту ошибку, которую сами для себя считаете самой существенной?
Это, наверное, вера, с которой взялись вот так энергично за преобразование страны. Я же пришла вот в Верховный Совет СССР буквально от станка, да, я, например, работала 12 лет на предприятии в системе МОСН. Энерго. Мы же все осколки советской системы, очень много чего понамешано. Но вдруг, знаете, такая вот эйфория была, что будет демократия, будет свобода. И министром-то меня назначили, когда я написала Ельцину письмом о том, что вот боролись с привилегиями, надо теперь все объекты, да, вот эти привилегированные отдать детям, сиротам, что перевести, чтобы это служило там ветеранам и так далее, и так далее. Я до этого лично с Ельцином не была знакома. Вот я так понимаю, что письмо послужило основой, когда меня назначили министром. Если говорить, наверное, о такой крупной ошибке, да. Ну, вы знаете, я искренне верила в то, что делают мои коллеги по экономическому блоку в первое время, но я в это не вникала. Мне было не до того, потому что обрушилась страна, и обрушились все системы, социальные системы, и огромное количество людей, даже тех, кто тоже вот с эйфорией встречал как бы рассвет демократии, они оказались в очень тяжелом положении. В той же Москве, та же демократическая интеллигенция. Ну, а потом, вы знаете, ладно, мы обычные люди, но ведь даже наша экономическая школа, она же теоретически абстрактная. Никто же пороху не нюхал рыночного. Потом, по прошествии 2 лет, наверное, где-то я стала все больше понимать. Вот проходило время, чем больше я сталкивалась с проблемами людей, тем больше я понимала, что забыли вообще о людях, забыли о науке, и считаю, что наладится рыночная экономика, и все само автоматически приложится. Ну вот, когда я это стала понимать, я стала жестко и резко об этом говорить. Ошибка ли это или нет? Наверное, моей самой большой, если это можно считать ошибкой, это то, что человек доверчивый. Может быть, у меня и были ошибки какие, но я точно знаю, что то я делала, это делала искренне. Вот поэтому мне трудно сейчас ответить на ваш вопрос.
Эффективнее был уход с поста министра?
Для меня, да. Когда я стала понимать, что сам по себе вектор политического и экономического развития противоречит формированию нормальной страны, формированию нормальных личностей, сообщества личностей, тогда я ушла и стала бороться как политик, участвовать в выборах, во всех выборах и так далее. Я пыталась бороться как политик за изменение системы.
Когда вы даете советы 20-летним активным людям, которые предпочли здесь остаться, вы им объясняете, что у них нет перспектив реализовать себя, если они не вступят в движение «Наши»?
Здесь есть другие люди, кто это объясняет. А я как раз объясняю, что так не должно быть, что нельзя ломать.
Не должно быть,
но
есть. И
так не должно быть категорически. Но это был один из моих основных битв и протестов. Потому что не сами по себе наши эти дети в наших, а сама система формирования разделения молодежи на наших и не наших, когда ломают психику человека, мировоззрение, вообще, понимаете, ломают души и судьбы этих молодых людей. Их заставляют приспосабливаться в ущерб своему пониманию того, как должно быть отсутствие нормальной человеческой молодежной политики. Этот извращенный суррогат, который мы имеем в лице комитета по делам молодежи, он наносит огромный непоправимый вред. И он выталкивает наиболее талантливую, думающую, самостоятельно мыслящую молодежь в маргинальное поле. Он не дает ей возможности реализоваться в правовом поле.
Да. А внучка останется здесь?
Обязательно. И внучка, и семья моей дочери, и все, и я, естественно. Только Россия. У нас невероятный потенциал. Просто надо научиться нашим властям разговаривать с людьми, слушать этих людей, не считать, что это тупое быдло. Поскольку они сами это плохо умеют делать, я полагаю, что та молодежь, которая сейчас стремительно объединяется в сети не только по уборке мусора, но и по другим общественным инициативам, да, за ней будущее, и за ней потянутся другие. И даже, извините, тетки моего возраста и дядечки, которые сейчас в интернете тоже часто бывают, они тоже ого-го еще какие, и сильные, и толковые, но не быдло наши люди, но не быдло, умный, думающий. Я уверена в том, что изменения в стране начнутся и даже гораздо быстрее, чем думают те политтехнологи, которые засели в Кремле.
В эфире «Радио Свобода» была министр социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Элла Памфилова. С ней беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на сайте свободанюс.ру. Сегодня, 15 августа, с 14 до 15 часов московского времени на нашем сайте состоится прямая трансляция беседы с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. А 16 августа в это же время, с 14 до 15 часов, слушайте и смотрите на сайте «Радио Свобода» разговор с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым. Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские спецслужбы предотвратили подрыв скоростного поезда «Сапсан» сообщением «Москва-Санкт-Петербург». Об этом сегодня пишет издание «Коммерсант». В Москве сегодня будет рассмотрен в суде иск партии «Народной свободы» «Парнас» о признании незаконным отказа Минюста в ее регистрации. В Белоруссии правозащитнику Олесю Беляцкому продлен срок ареста на 2 месяца. В иракском городе Кут сегодня жертвами 2 взрывов стали более 40 человек. Сирийская армия продолжает операции против сторонников оппозиции в нескольких регионах страны. Эти и другие новости в подробном изложении в выпуске новостей через 15 минут.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Андрей Нечаев и Григорий Явлинский в видеопроекте «Август 91-го. За что боролись?»
Комментарии эксперта.
Политолог Владимир Бойко о попытке обвинить Юлию Тимошенко в убийстве.
Право автора.
Валерий Панюшкин о подростках, геях и лесбиянках.
«Радио Свобода». Свободанюс.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Thank you.
Ведущие индексы крупнейших мировых фондовых рынков вновь повысились сегодня. В Японии повышение составило 1,3%, в Китае также 1,3%, в Гонконге 2,9%. В Европе торги на крупнейших фондовых рынках открылись сегодня умеренным ростом индексов после их повышения сразу на 4,5% в пятницу. К концу первого часа торгов эти индексы повысились сегодня в Европе в диапазоне от 0,6% до 1,2%. На российском фондовом рынке главные индексы повысились сегодня к полудню примерно на 2-2,5%. Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП составил 4,1%. Правительство России одобрило проект основных направлений долговой политики на ближайшие три года. Планируемый дефицит бюджета предполагается почти полностью покрывать за счет новых заимствований правительства, большинство из них на внутреннем финансовом рынке. В результате, по предварительным расчетам, общий объем государственного долга возрастет с нынешних 11% ВВП до 17% в 2014 году. Для сравнения, это в 4-5 раз ниже текущих уровней государственного долга в странах Западной Европы или Соединенных Штатах. Международное энергетическое агентство снизило свой июльский прогноз общемирового спроса на нефть в 2011 году на 0,1% до 89,5 миллионов баррелей в день. Главные причины, указывают эксперты агентства, замедление темпов роста ведущих экономик и высокие текущие цены на нефть. При этом прогноз на 2012 год, наоборот, повышен на те же 0,1% до 91 миллиона баррелей в день. Одним из главных факторов, полагают эксперты агентства, станет рост спроса на нефть со стороны Японии для расширения производства в стране электроэнергии на тепловых электростанциях, чтобы компенсировать его потери в атомной энергетике, мощности которой резко сократились в этом году после серии аварий на АЭС из-за стихийных бедствий, катастрофического землетрясения и цунами. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29,44, на завтра 28,85, к евро на сегодня 41,77, на завтра предположительно 41,30. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,43.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Литовский государственный еврейский музей имени Виленского Гаона опубликовал книгу, посвященную памятным местам еврейской культуры и знаменитым вильнюсским евреям «Вильнюс по следам литовского Иерусалима». История вильнюсского еврейского города неразрывно связана с Российской империей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
История и культура еврейского Вильнюса впервые представлены так полно. Первые еврейские поселения появились на территории современной Литвы почти 700 лет назад. Западноевропейских купцов и ремесленников пригласил в 1323 году великий князь литовский Гедимин. В состав Российской империи эта территория вошла в 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой. Тогда была образована и Виленская губерния, а вскоре специальным законом сформирована черта оседлости, территория, в пределах которой было разрешено проживать евреям. Это было сделано, чтобы купцы-евреи не создавали конкуренцию российским торговцам в крупных городах. Таким образом, а еще благодаря учению раввина Виленского Гаона, появились литвики, литовские евреи. К началу Второй мировой войны более 40% жителей города составляли евреи. Эти факты легли в основу книги «Вильнюс по следам литовского Иерусалима», написанной двумя историками. С одним из авторов, Генрихом Аграновским, мы беседовали и о самых знаменитых вильнюсских евреях.
первую очередь, это Виленский Гаон, самый крупный религиозный еврейский мыслитель 18-го столетия. А в наше время три всемирно известных еврея родились в Вильнюсе. Марк Антокольский, еще более знаменитый Яша Хейфец и также не менее знаменитый Роман Гори, настоящая фамилия которого Кац.
Первый скульптор, второй скрипач и третий писатель.
Среди ярких личностей, жизнь которых была связана с Вильнюсом, Менахем Бегин, в 1977 году ставший премьер-министром Израиля.
Руководитель одной из сионистских организаций Польши. В 1939 году ему пришлось бежать, перебрался в Вильнюс, который в то время был передан Литве. Очень скоро его посадили в тюрьму. Он там просидел до 40 года, потом был направлен на лесоразработки в Сибирь. Далее он поступил в армию Андерса, польская армия, и разрешили перебраться на Ближний Восток. Он стал премьер-министром Израиля и получил Нобелевскую премию.
В книге много фотографий. На одной из них известное каждому жителю Вильнюса здание бывшей мэрии. В советские годы здесь размещалось руководство Компартии Литвы. И сюда представители еврейской общины принесли так называемое обращение 26 с требованием разрешить евреям эмигрировать. Это был первый подобный случай в СССР.
Советское руководство Литвы во главе тогда со Снечкусом не очень строго преследовало тех, кто желал выехать. Может быть, и потому, что жена Снечкуса была еврейкой.
Отдельная скорбная тема – это Вильнюсское гетто во время Второй мировой войны. Из 40 тысяч обитателей гетто мало кому удалось спастись. Бывшие узники рассказывают, что некоторым удалось бежать через Вильнюсскую канализацию.
Несколько сот человек вышли под землей по канализационным трубам.
В первые годы советской власти многие евреи разделили участь ссыльных, но сталинские репрессии при этом многим спасли жизнь, которой они могли лишиться после прихода нацистов.
В Литве живет около 5000 евреев, примерно половина из них – вильнюсцы. Но очень большой процент стариков, из года в год количество евреев сокращается.
Недавно литовское правительство приняло решение о финансовой компенсации конфискованного у евреев имущества.
Мне кажется, это решение недостаточным. Не потому, что евреям дали мало денег, а потому, что Литве не чувствуется, что эта трагедия больше никогда не повторится.
Генрих Аграновский не скрывает горечи от того, что Литва так и не выучила уроки истории. В стране, где евреи пережили погромы и расстрелы, существует антисемитизм. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 15 августа, в Италии отмечают праздник Феррагоста. 2000 лет назад первый римский император Август учредил Феррагоста в честь самого себя. Сегодня для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков – языческий праздник окончания летних сельхозработ. Для современных итальянцев Феррагоста – кульминация лета, народные гуляния, вечеринки на пляже. О празднике Феррагоста мой коллега Валентин Барышников побеседовал с итальянским католическим журналистом Джованни Бенси.
Феррагосто – это искажение латинских слов «ферия августи», что значит «праздник августа» или «августовский праздник» или «августовский отдых».
Август учредил этот праздник именно как праздник окончания сельхозработ или это носило оттенок празднования в честь самого императора Августа?
Император захотел, конечно, снискать себе симпатию граждан, жителей Рима, именно формулой известной «panem et circenses», значит «хлеб и игры». Вот это присутствовало и в провозглашении вот этого праздника, который действительно в соответствии с сезонными условиями, это был тоже праздником окончания сельскохозяйственных работ.
Когда официальной религией империи стало христианство, христианским церковь приспособила его для своих нужд, стал праздником Успения Богородицы.
Это было в VI веке, после того, как церковь пыталась запретить августовские празднования, прежде всего из-за эксцессов, которые там происходили, но запретить вот это празднование не удалось. И поэтому церковь, как и было со многими другими обычаями и праздниками языческого времени, церковь благословила вот этот праздник и переиначила его значение и установила в этот день праздник Успения Богородицы. И поэтому в народе, вот в Италии, праздник называется также Августовская Богородица. Но это интересно, что догматическое определение вот этого праздника, этого события в христианской религии, провозглашение догмата об Успении Богородицы и о восшествии на Богородице на небесах с телом и душой, было провозглашено этот догмат только в 1950 году папой Пием XII. Так что раньше была вот эта традиция, а догматически это было определено только в половине прошлого века.
А какая, собственно, католическая религиозная традиция празднования Феррагоста?
Во многих городах, во многих поселках и городках Италии есть традиционные такие шествия, крестные ходы в честь Богородицы, тоже игры, соревнования, бега лошадей и даже ослов. И вот все это остается по форме как наследие древнего времени, древнего Рима, а по содержанию во все это вложен такой смысл покаяния или посвящения вот своей радости Богородице и так далее.
Феррагоста в современной Италии – это далеко не только религиозный праздник, но и светский. Это праздник, когда города пустеют, люди уезжают отдыхать.
На пляжи, в курорты, не найти места в гостиницах и так далее. Но это было, скажем, реалистически до недавнего времени, потому что в этом году и в прошлом году, как известно, у нас, или как везде в мире, есть финансовый кризис, экономический кризис, и поэтому у людей меньше денег. В этом году, например, вот этот всеобщий уход вот людей на отдых был не таким массированным, и вот многие остались дома. И раньше в августе закрывались фабрики, заводы и так далее. В этом году это такого не было, только некоторые закрыли, некоторые остались вот работать. И кроме того, раньше вот не было в этом месяце в Италии не было никакой политики. Вот правительство и парламент тоже разбегались, исчезались на 15 дней, на 2 недели. А в этом году пытались тоже это сделать, но были протесты и так далее. И в конце концов решили, что правительство и парламент остаются на месте, потому что надо следить за вот финансовым кризисом.
В эфире «Радио Свобода» был итальянский католический журналист Джованни Бенси. 15 августа в Италии отмечают праздник Феррагоста. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Валерий Придаков. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Телевизионная машина времени. Режиссер кинодокументалист Виталий Манский рассказывает о своих новых фильмах «Родина или смерть» и «Иконоскоп», где он анализирует феномен телевидения. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Листовки, главный лозунг, это лозунг о том, что...
Судоводители на этих катерах практически не имеют навыков судовождения.
5 террористов-смертников, одетых в полицейскую форму, убили.
Я знаю, чего вы хотите, и я буду делать все, чтобы добиваться...
На Камчатке охотоведы убили медведицу, которая загрызла 2 туристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».